Кирилл Прикота, «Пепельная дорога». Пролог. Хроники, Ирис Ветер. 20 лет назад небо над Кородином было цвета старой раны, багровое у горизонта, серое в вышине. В этом небе догорал последний дракон Виларионского ковена. Ирис запомнила не рев. Рев она забыла первым, хотя тогда казалось, забыть это невозможно. Забыла и запах гари, хотя он потом преследовал ее 20 лет. В каждом сожженном амбаре, в каждом дыме, над трактирной трубой. Осталось другое. То, как Сарен в последний раз посмотрел на нее сверху, с высоты в 200 локтей. Его глаз, желтый, с вертикальным зрачком, огромный, как окно в чужой дом, не искал спасения. Он искал, куда она спряталась. Проверял, что она спряталась достаточно хорошо. «Беги, дитя уговора», — сказал он ей на языке, вплетённом в ее кровь еще при рождении договора. «Беги и держи яйца ближе к сердцу, чем держала мать свое дитя». Она бежала. 20 лет она бежала. Сначала в буквальном смысле, через горящий перевал Ирна. Потом иначе, от города к городу, от узла силы к узлу силы, с 5 каменно-тяжелыми, тепло дышащими свертками в двойном дне походного сундука. 5 яиц. 5 последних детей Ковина, который когда-то насчитывал 43 хранителя, на весь континент. Орден Пепла объявил тогда, что драконы обезумели. Что где-то в приграничье, Ковен вырезал деревню Долкресте до последнего ребенка. Это было правдой в том же смысле, в каком правдой бывает нож, вложенный в чужую руку, уже окровавленным. Ирис узнала настоящую правду не сразу. Годы ушли на то, чтобы просто выжить. Еще годы, чтобы начать задавать вопросы. И еще годы, чтобы понять, вопросы эти опасны. От них до сих пор гибнут люди, которые задают их вслух. Она не была драконом. Она была дитя уговора, человеческое дитя, чью кровь смешали с чем-то более древним в ритуале, который ее родители, кем бы они ни были, она не помнила их лиц, заключили с ковеном, 3 поколения назад. Уговор давал долгую жизнь, не бессмертие, но добрый десяток человеческих сроков. И метки. Россыпь мелких, твердых, полупрозрачных чешуек за левым ухом и вдоль ключицы. Глаза, темневшие от желтого, к почти черному, когда она гневалась. И еще одно чувство, тихое, постоянное, как шум крови в висках. Жилы земли. Жилы были дорогами силы, вплетенными в тело мира. На их узлах стояли печати. Ирис не понимала их природу до конца даже теперь, 20 лет спустя. Знала одно, пока в узлах жили хранители, печати держались. Когда хранители истребили, печати начали ветшать, медленно, как ветшает мост, по которому больше не ходят и не чинят. Той ночью на перевале Ирна, Сарен, не сказал ей, что случится с миром, если ветшание продолжится. Он сказал только «беги». И она бежала, с сундуком, с 5 каменно-теплыми свертками, с чужим именем, в каждом новом городе. И с одним вопросом, который задавала себе каждую ночь у костра, за что их убили на самом деле. Она не знала тогда, что дорога приведет ее через 20 лет в деревню под названием Броды. Деревню слишком маленькую для карт Кородина, слишком бедную, чтобы ее боялся Орден Пепла, слишком обычную на вид. Она не заподозрит, что именно здесь начнется путь, который, наконец, приведет ее к правде. Не знала она и того, что правда будет стоить дороже, чем она готова была заплатить. Но это будет позже. А пока — весна. Тракт вьется между холмами, пыль теплая под сапогами, и в двойном дне походного сундука, притороченного к спине усталого мула по кличке Уголь, тихо и ровно стучат 5 сердец. Ирис поправила капюшон, посмотрела на солнце, низкое, рыжее, совсем не то, что горело над Кородином 20 лет назад, и пошла вперед. Дорога, как известно, не спрашивает, кто по ней идет. Она просто ведет. Часть 1. Дорога через Броды. Глава 1. Деревня, которой нет на картах. Броды стояли на слиянии 2 ленивых речушек. Ни одна не заслуживала собственного имени на картах Кородина, и, по мнению Ирис, это было главным достоинством деревни. 40 дворов, кузница, храм без бога, просто круглый камень, вокруг которого раз в год водили хоровод, и трактир с вывеской настолько выцветший, что буквы читались только в дождь. Ирис вошла в деревню пешком, ведя Уголя в поводу. Уже на второй улице она поняла, что-то не так с урожаем. Поля вдоль реки стояли неровными полосами. Где-то зелень била в рост, будто торопясь наверстать упущенное разом. Где-то земля лежала серой, потрескавшейся, будто из нее выпили не только воду, но и саму охоту расти. Полосы чередовались с пугающей правильностью, слишком ровной для капризов погоды.